91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Все это радио «Комсомольская правда». Тема дня в эфире. Тема дня сегодня такова. Год спустя после трагедии. Большая вода и большая беда. Да, прошел уже год с момента наводнения в Иркутской области. Те трагические дни, конечно, не забыть, но сегодня важно понять, что сделано для того, чтобы люди вновь жили комфортно, нормально, что сделано, чтобы предотвратить подобные трагедии впредь, и какие уроки мы вынесли из того, что произошло. Обо всем этом будем говорить в этой части программы. Моя соведущая, исполняющая обязанности министра строительства дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Светлана Дмитриевна, здравствуйте.
День добрый.
У меня к вам первый вопрос. Что вы почувствовали? И я попрошу на этот вопрос ответить вас в двух ипостасях. Одна ипостась – это ваша должность, министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, а вторая ипостась – ну, вот просто по-человечески. Вот что вы почувствовали, когда стало понятно, что вот этой трагедии не избежать, и когда более-менее стало понятно, каков ее масштаб?
Ну, надо сказать, во-первых, мы сразу вертолетом прилетели в Тулун. Руслан Николаевич тогда был в Нижнеудинске и подлетел Болотов, а мы прилетели в Тулун. Первое, что вот было действительно, это, знаете, потерянность людей. Вот тогда люди никто, они вот ходили, а вода была около администрации, вот стояла все это. И люди никто не спрашивали, какая помощь им будет оказана, что будет. Вот несколько полевых кухонь, кто сами приехали из народа, не вот и готовили, помогали людям. Помню, это там мешок с картошкой стоял, мешок с макаронами стоял, вот раздавали. И все, и не было никаких вот вообще, что нам дадут, как восстановят все это вот. И как мы через Азейку переплывали. В тот день приехал, когда министр транспорта прилетел, Дитрих. Мы с ним ездили, смотрели дорогу федеральную, как затопило. Ну, понятно, к мосту было уже и не пробраться тогда к федеральному, который по Тулуну. Вот. А потом все, мы остались в Тулуне, через день уже прилетели. Минстрой практически в объеме чуть ли не 50%. Мы сразу разъехались, отправила людей во все четыре точки. Это и Чуна, это и Шет, соответственно, Нижнеудинск и Тулун. И вот тут уже началась наша работа. Первое – это списки граждан, которые мы отрабатывали. Второе – это вот масштабы бедствия по соцобъектам. Но первое, конечно, это были люди. Первые деньги, которые пришли с федерации, это именно по капремонту и по утере помещений жилых. Да? Вот именно Минстрой готовился делать эти списки. Буквально двое суток мы вообще не отрывались. Ну вот, а потом уже пошли соцобъекты, потом уже… Приехал раздорные технологии, это по дорогам, и уже стали готовить уже и здесь обследование по дорожному хозяйству.
Ну, а когда, вот давайте мы с вами сейчас по этому же ровно плану и пройдем, поговорим о том, что сделано спустя год, и предполагаю, что многое, наверное, еще и предстоит сделать. Я вашему вниманию, вниманию слушателей, сейчас дам небольшую справку, что называется, вот в цифрах выжимка такая, цифра дня, год спустя. Давайте мы послушаем, а затем вы прокомментируете.
К 1 сентября 2020-го планируется завершить работу по строительству 155 индивидуальных жилых домов в микрорайоне Березовая роща и 66 квартир в трех двухэтажных многоквартирных домах первого этапа строительства в микрорайоне Угольщиков Тулуна. В микрорайонах строят инженерные коммуникации, прокладывают дороги, запланировано благоустройство. До 20 декабря 2020-го завершат второй и третий этапы строительства 6 восьмиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне. Районе Угольщиков. В микрорайоне Восточный Нижнеудинска идет подготовка к строительству 6 многоквартирных домов, в том числе 4 для расселения аварийного жилья, 1 для расселения граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, 1 для сотрудников медицинских учреждений, а также 10 индивидуальных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году.
Ну вот, что называется, выжимка в цифрах. Что за этими цифрами стоит? Прокомментируйте, что вот на данный момент действительно, что предстоит.
Ну, давайте о жилье. Сразу, во-первых, было принято решение, тот объем жилищных свидетельств, которые были выданы гражданам, и когда вы помните, да, наверное, у нас и выставки проводились первые, да, и потом центры уже образовывались, два как минимум было, да, в Тулуне. И когда поняли о том, что не все люди все-таки собираются выезжать с территории, а очень много остается, и было принято решение о том, что необходимо строить жилье. Рынок вторичного жилья был совершенно небольшой в городе Тулуне. Ну, пока говорим о нем, да. Ну и, соответственно, две площадки, которые были выбраны, это вот как это микрорайон угольщиков, это для многоэтажки на самом верху, да, и березовая роща как нельзя лучше, потому что, в общем-то, довольно-таки ровное место, где можно и земельные участки для граждан вот отвести, да, было принято решение о строительстве индивидуальных жилых домов. Многие очень задают вопрос, почему жилья нет до сих пор. Чтобы я на это сказала, да, во-первых, участки совершенно не были обеспечены инженерной инфраструктурой. Да, можно было поставить коробки.
Но это основная инфраструктура.
Конечно. Так, да, да. Конечно. Поэтому и принято было решение, да, разбили березовую рощу, видите, на три этапа и начали интенсивно осваивать сейчас первый этап.
А наверняка, я прошу прощения, многие тоже вам задают вопрос, потому что я нередко слышала обсуждение этого факта, что застройщик очень неохотно шел, в частности, в Тулун. Так ли это и почему, если это так, и как удалось договориться?
Ну, первое, будем говорить о логистике. Ладно, вроде с одной стороны есть ЖД-пути, да, есть подъезд, федеральная дорога, но нет производства. Соответственно, везти практически надо все отсюда. И с инертными с карьерами мы понимаем, да, у нас не все на сегодняшний момент сверх именно в том объеме, в котором надо и по фракциям, и по всем благополучно. Да? Бетонов завод, видите, убедили о том, что он должен зайти и поставить там свой филиал, потому что существующих два мини-завода, скажем так, они отнюдь не справлялись с теми объемами, которые есть. Я думаю, мы дальше будем говорить о соцобъектах, да, это еще большие объемы. Да. Вот, соответственно, первое, что мы пошли, если мы сейчас с вами говорим о березовой роще, мы стали готовить участок под инженерную инфраструктуру. Да, мы реально понимали примерно сколько, и видите, 15 соток для одного дома – это не маленькая площадь. И люди, то есть мы уже даже намеренно пошли на то, видите, чтобы у людей было достаточно места и под огород, и под жилье, и под все это. Дальше, понимая, что не все пойдут под госжилфонд, а тем более у нас и денег на тот момент под госжилфонд не было вообще, соответственно, было принято решение, видите, идти двумя путями. Это либо трехсторонние договоры, которые граждане заключили самостоятельно, и, соответственно, служба заказчика, которая нами же и была в правительстве создана, она пусть не полную роль стройконтроля выполняет как такового, да, но, во всяком случае, она является, скажем так, арбитром между застройщиком и гражданином в качестве жилья, которое будет строиться. Потому что не секрет, что у тех же застройщиков, кто ведет сейчас индивидуальное строительство по трехсторонним договорам, да, есть ряд претензий. В том числе, что видите, зачем вы проводите экспертизу, когда экспертиза на индивидуальное жилищное строительство не нужна. Но это сразу было требование федерального Минстроя. Да, пусть оно, видите, как бы скажем, ненормативное в соответствии с кодексами, да, но тем не менее. Когда люди заходили, те, которые раньше вообще понятия не имели, что такое экспертиза, да, наверное, было хорошее жилье, даже не сомневаюсь. И дома деревянщиков у нас выдержали, да, в Тулуне, подтопление, все понятно. Но есть определенные нормативы. И чтобы люди потом не сказали, что правительство передало им некачественное жилье, да. В том числе, говорю, было принято такое решение, что этот процесс необходимо контролировать. Не в полном объеме, это не полное заключение, но, тем не менее, мы на это пошли и с Минстроем федеральным согласились. Потом, видите, приняли решение о строительстве госжилфонда, там же на угольщиков, да. Пусть это первые были немного домов, 15, да, которые у нас Апекс и компания строила, но, тем не менее, определенное количество средств мы на это вложили. Вот. Ну, а теперь там, видите, строительство уже разворачивается, там несколько компаний, это и «Новый город», это и «Магипроф», это и «Климат-групп», да. Ну, то есть застройщики пошли, а пошли, но они потому что поверили в государство. Ну, вот теперь перейдем с вами на угольщиков, да. Принято решение о строительстве многоэтажных домов. Первый наш этап, это вот первый опыт, скажем, да, это вот строительство трех двухэтажных домов. Неэкономично получилось, большая стоимость квадратного метра.
Нецелесообразно.
Вот, поэтому, да, видите, лифтовое оборудование, которое обязали туда поставить. Поэтому и было принято решение все-таки о строительстве многоэтажек. Комплекс, я думаю, будет красив, потому что 6-8 многоэтажных домов – это с красивым благоустройством, с парковками. А потом вы же знаете, что там на территории будет детский сад у нас, да? Рядом строится больничный комплекс. То есть люди не оставлены даже в том же самом жилье, хоть они переедут один на один, без инфраструктуры. Школа огромная, красивая, Роснефть, которая строит.
Ну вот про соцобъекты, у меня заготовлен для разговора с вами целый отдельный блок и пласт, и вот к этому разговору мы перейдем уже через пару минут, и также поговорим про дороги, как восстанавливали дорожное полотно. А моя сведущая сегодня, исполняющая обязанности министра строительства дорожного хозяйства Иркутской области, Светлана Цвиркина. Пару минут, мы возвращаемся.
Дня. Всем от дня.
«Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Я напомню, что сегодня в теме дня мы подводим итоги вот год спустя после трагедии, когда в область пришла большая вода и большая беда. Мы говорим о том, что сделано за год, как обстоят дела сегодня и что еще предстоит сделать. Моя соведущая, исполняющая обязанности министра строительства дорожного хозяйства Иркутской области, Светлана Свиркина. Светлана Дмитриевна, еще раз здравствуйте.
Еще раз доброго дня.
Я полагаю, что очень подробно вряд ли мы сможем говорить, ну, потому что все не переговорить и не охватить. Действительно, вот та работа, которая была проделана, но год – это все-таки время, пусть даже и пунктиром, но какую-то, вот, какие-то итоги подвести. Давайте в этой части программы мы поговорим про дороги в том числе. Дайте нам, пожалуйста, справку в цифрах.
В этом году окончательно восстановят 8 мостовых переходов, в том числе один мостовой переход через реку Азейка в Тулуне. К 1 сентября завершится ремонт автомобильных дорог местного значения в 10 муниципальных образованиях, в том числе 28 километров автомобильных дорог местного значения в Тулуне.
Верно, я уже начала свой разговор, да, что мы не просто так восстанавливали дороги, а понимая, что это будут средства федерального бюджета, и Минтранс как раз один из первых, кто пришел к тому, что стал федеральные средства выделять на восстановление дорог. Но при этом была большая команда, которая приехала и смотрели совместно. Это и Упрдор Прибайкалья участвовали, соответственно, наша дирекция, вот, и федералы, как мы говорим. Да. Определен был километраж по всем муниципальным образованиям, все, что необходимо было сделать, и мостовые переходы, действительно, и трубы, которые надо было положить. Знаете, маленькое отступление страшнее было, наверное, когда мы уже часть дорог восстановили, и пошла вторая волна. И когда мне приходят фотографии, и те участки, которые были восстановлены, и они опять порушены. Это было, конечно, это второй, наверное, момент, если не это, когда это было обидно. Вот даже не только что страшно, обидно, что стихия опять наделала вот то, что вот она сделала. Соответственно, в текущем году, конечно же, основная часть дорог будет восстановлена. Останется буквально небольшое количество километров и мостовых переходов на 2022 год. При этом, смотрите, в текущем году сразу же у нас было 500 миллионов из федерации выделено. Потом сейчас, вот как мы запрашивали, 100 миллионов с хвостиком еще плюсом. То есть те 602, которые мы просили, федерация дала. А буквально не так давно принято было решение еще отдельно на дороге Тулуна внутри Нижнеудинска еще плюс 250 миллионов федеральных средств нам выделить. То есть с этой точки зрения, видите, мы не остались один на один только с дорожным фондом областного бюджета. То, что мы понимаем, другая тема – это и ПКАТ у нас есть, и все нормативы, которые мы должны выполнить. Да? Поэтому здесь федерации, конечно, оказана очень большая помощь. Большую роль в этом, конечно, сыграл и приезд Марата Шакирзяновича Хуснуллина, когда Игорь Иванович с ним беседовал на эту тему. И оба они пришли, конечно, к решению. Было принято решение о том, что субъекту вот надо о третьем транше, скажем так, дополнительно помогать для восстановления всех дорог. Ну, а Байкальск, посмотрите, отдельно немножко кусок. Да, вроде как ни Тайшет, ни Чуна, ни Куйтун, ни Зима. У нас очень большой по дорогам, видите, идет Зиминский район, ни Зима, да. Разрыв, где мы представляем, тоже. Вот недавно там были, буквально с Игорем Ивановичем. Это мост через Солзан. Тоже восстанавливаем. Мост через Белую, это наши дороги сейчас восстанавливаем. Да. Вот, то есть переправы, они практически все были восстановлены и в прошлом году. То есть хотелось бы сказать, что основная масса дорог, чтобы жизнедеятельность людей не была нарушена, это, конечно, было восстановлено все в прошлом году. Сейчас мы это доделываем. Ну и, как уже сказали, да, ваши справки, к концу года, естественно, основная масса уже будет восстановлена.
И большой, наверное, блок, о котором отдельно еще хотелось бы поговорить, это соцобъекты. Тут, наверное, даже вот в порядке перечисления, почему не подготовила справку, довольно сложно, да, это все уместить. Но вот какие были самые масштабные, самые сложные, самые, ну, вот те, которые нужно было в первую очередь вводить, да?
Вот чтобы как бы было сразу понятно, что у нас не все так, ну, вот хаотично как бы это все производится, да, у нас как мы говорим, 21-26, это федеральная программа утверждена, в которой перечислены абсолютно все объекты, которые у нас идут к восстановлению по зоне подтопления, зоне ЧС на территории субъекта нашего. Более 200 мероприятий эта программа в себя включает. Это в том числе и федеральные объекты, и наши, естественно. В прошлом году однозначно в первую очередь были осуществлены капремонты. На тех объектах, в основном это образовательные деятельности, чтобы процесс не прерывался, чтобы ребятишки, конечно же, пошли в школы и в детские сады. И, соответственно, начинается уже строительство. Я не могу не отметить в том, что огромную помощь оказывается вертикально интегрированными компаниями. Да? Я уже вам начала говорить и о школе, которая у нас строится, и вот буквально сдаваться будет в сентябре. Это огромное, 1275 мест, так же, как и в городе Иркутске, это на угольщиков. Точно такая же школа сейчас совместно с РЖД у нас будет строиться на Березовой роще. Еще одна школа у нас, это мы пока с вами говорим только о Тулуне, да? Еще одна школа будет в микрорайоне Заречный строиться. У нас несколько детских садов будет строиться. Точно так же это в Тулуне. Восстанавливаем школы, детские сады и в Тулунском районе, и в Тайшетском районе, и в Чуне. Ни одна территория у нас, пострадавшая от паводка, не обделена вниманием, что ли. Абсолютно на каждой территории строятся либо образование объекты, культуры объекты восстанавливаются, спорта объекты восстанавливаются и строятся. Вот на сегодняшний момент буквально сейчас прорабатывается вопрос о том, что федерация готова нам выделить средства на 6 объектов на территории субъекта. Это 2 в Тулунском районе, это также город Тулун, это Чуна.
Какого плана объекты?
Это ДК и школа-сад в Тулунском районе, в Евдокимово. Это детский сад и школа в самом Тулуне, в Заречном. Угу. Это поселок Октябрьский в Чунском районе. Сад. Это объект спорта в городе Нижнеудинске, стадион. Вот. То есть абсолютно видите все направления, все. Поэтому в этом году мы приступаем к строительству за счет средств областного бюджета, части еще объектов. Ну и, конечно, мы же с вами понимаем, да, что эта программа очень долгосрочная. Да, ну, 21, 22 и 23 годы, я думаю, это еще мы будем отстраивать и отстраивать.
А, знаете, тут по ходу просится сам вопрос. Планы есть, алгоритмы есть. А, как вы сказали, это не хаотичные планы, да, это четко выстроенная история. Но никто, наверное, не мог предположить того, что произойдет вот этой весной. Я имею в виду ситуацию не только в регионе, но и в стране, и в мире, когда пандемия, когда вот разворачивается все то, что мы с вами наблюдаем и по сей день. И это, безусловно, отражается и на экономике и города, и региона, и страны в целом. Наверняка будут секвестироваться какие-то статьи. Вот как вот этот коронакризис, так его называют сейчас, да, вот мы с вами работаем в масках, да, как все это может отразиться на планах по восстановлению, по строительству, по дальнейшему развитию территории?
Ну, видите, если мы начнем с вами говорить именно о строительных компаниях сначала, да, у нас ни одна компания официально не ушла на ковид. Да, есть, конечно,
да, уменьшилось количество. Да, организаций, но, которым разрешено работать.
Во-первых, не входят.
Да. Вы знаете, не входят строительные компании?
Нет, строители все были на месте. Строители строили. Конечно, может быть, где-то
помешалось. Да,
помешалось.
Я говорю, входят в перечень организаций, которым разрешено работать.
Да,
я об этом.
Да, да, совершенно верно.
А если не про компанию, а про экономику в целом?
А про экономику в целом, да.
Как
где-то,
вы настроены?
Где-то, наверное, очень хотелось бы, наверное, думать, да, что если бы не случилось то, что случилось, то, наверное, мы бы получили больший объем средств. Но несмотря на это, вот я не зря где-то вот в разговоре же и почему и говорила, да, в Рио губернатора отрабатывает на сегодняшний момент этот вопрос, ну, наверное, скажем так, по полной, что ли, с федерацией, да. Потому что ведь можно было и об этих 6 объектах не говорить, да, что будут федеральные деньги. Можно было не говорить о том, что будут нам почти 1,3 миллиарда выдано из федерального бюджета на строительство дамб. Угу. Можно было, наверное, не говорить о том, что из федерального бюджета 1,3 миллиарда, ну, с нашим софинансированием дальше, будет дано еще на один механизм жилья для граждан. Это уже не те, кто пострадали действительно в зоне ЧС, а так называемые грунтовые воды. То есть это те объемы средств, которые, наверное, да, под ковид можно было бы и не выделять субъекту. Те же дороги, о которых я перед этим вам сказала, те объемы, да, можно было 500 миллионами ограничиться, допустим, сказать, больше денег нет. Тем не менее, 200 и 102 мы тоже получили на эти цели. То есть это те средства, которые, наверное, можно было сказать, ну, субъект не получит, они потому что более нужны, наверное, где-то в других местах и для других целей. Но мы же их получили, и мы отрабатываем. И то есть вот сейчас вот в том числе и восьмиэтажные дома, которые мы говорим строятся, да, и березовая роща, это в том числе не только для людей, которые вот свидетельство получили и хотят приобрести там жилье, а именно, говорю, для той группы людей, которые вот попали под так называемое, как мы говорим, понятие грунтовая вода, да, которая поднимается, да, и мы людей переселим. А это ведь не та ситуация, которую, да, вот действительно, ну, я не могу так сказать, что она могла бы подождать, да, но ведь можно было бы и где-то ее в более поздний период, скажем, выделить средства. А эти средства поступили в субъект, соглашения подписаны. И то есть, значит, стройка идет.
Два очень коротких вопроса в завершение беседы, которые предполагают тоже короткий ответ. Спустя год, оглядываясь назад, что вы можете сказать? Регион справился?
Регион справляется.
Регион справляется. Второй вопрос. Большая вода и большая беда – это всегда та линза, которая увеличивает все, что есть на самом деле в людях. Если это гадкий, подлый, плохой человек, это выпячивается. Точно так же, как и прекрасные какие-то проявления человеческой натуры. Хороших людей больше, чем плохих?
Хороших больше. Даже, знаете, на примере своего министерства мы посмотрели, кто-то, кто не справился и ушел, потому что не смогли выдержать той нагрузки. Люди работают действительно, вот я не могу сказать сутками, но то, что 20 часов в сутки – это вполне нормальное явление. У людей нет ни выходных, нет… Как я говорю, отпуск – это не конституционное право гражданина, это мера поощрения в настоящее время немножко отдохнуть. Остались именно те люди, тот костяк, которые знают, что делать, которые справляются, и я думаю, которые как раз совместно эту задачу и решат. Все равно решат.
Исполняющий обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина была моей соведущей. Светлана Дмитриевна, я вас благодарю. Спасибо, что и время нашли в это непростое как раз для всех время, потому что надо было об этом поговорить и итоги подвести. И я нам с вами желаю, чтобы при следующих наших встречах мы могли бы заканчивать беседу констатацией того факта, что хороших людей все-таки больше, чем плохих.
Их всегда больше.
Спасибо огромное.
Действительно, так и всем здоровья.
Всем от дня. Дня.
Это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко, и мы продолжаем. 28 июня в годовщину страшного наводнения 2019 года в Тулуне состоялось открытие памятного камня. Он посвящен трагедии. Его высота соответствует уровню воды, который тогда поднялся на 13 метров 82 сантиметра. Мемориал установили на пересечении улиц Юбилейной и Федеральной трассы в районе автомобильного моста через реку Ия. И мой собеседник в этой части программы, исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Мы беседуем по телефону, так как министр сейчас находится в территориях. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я сказала о том, что открыт памятный камень жителям пострадавших территорий. Я думаю, ту трагедию в любом случае не забыть. А что вспоминается вам вот первым делом о тех событиях годичной давности?
Ну, мы прибыли в город Тулун утром 29 июня, на другой день после наводнения. То есть сегодня ровно год, как работаем в режиме ЧС. В ночь с 29 на 30 были доставлены первые денежные средства из Иркутска для выплаты единовременной материальной помощи по 10 тысяч людям пострадавшим. Хотел бы сказать, что тогда была полная солидарность. Деньги в банке получили в 2 часа ночи. Можете себе представить, чтобы в 2 часа ночи банк работал. За все время, то, что мы анализировали, пострадало 47 175 человек.
Это как раз вот те люди, которые это, и получили вот эту помощь,
да,
единовременно.
Это я говорю вот не только про город Тулун и про Тулунский район, про Нижнеудинский, да, и Нижнеудинский. А если говорить конкретно о Тулуне, то в самом городе пострадало 14 348 человек, которые получили выплаты.
А что последовало дальше? То есть очень быстро, экстренно и срочно тогда объявили про единовременную материальную помощь пострадавшим. Но дальше в рамках социальной помощи населению было еще очень много разных пунктов и статей. А какую помощь получали жители?
Вот здесь-то уже не просто приходили люди с паспортами, потому что выплата была по 50 и 100 тысяч рублей. Люди собирали пакет документов, подтверждающие, что это их право собственности, что есть акт комиссии о том, что дом полностью или частично пострадал. Представляли пакет документов, и я уже сказал, что 6 июля мы начали первые выплаты по 50, по 100 тысяч рублей. В общей сложности данные выплаты получили более 23,5 тысяч человек.
Я знаю, что особенное внимание было к семьям, где воспитывались дети-инвалиды, к семьям, где много детей, да, многодетные, 5 и более. Что это были за меры поддержки?
Было принято решение единовременной денежной выплате в размере 1 миллиона рублей семьям, воспитывающим 5 и более ребятишек, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации. Вот по области такие выплаты получили 83 семьи. Мы сюда включали даже на последнем этапе семьи, где и были приемные ребятишки, только кровные ребятишки. Кроме этого, было 286 семей, получили выплаты, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проживающим тоже на территории пострадавшей МЧС. Там был минимум документов, люди представляли, что документы, что действительно есть в семье ребенок-инвалид, и право собственности, на основании этих документов мы принимали решение. Очень оперативно была эта работа проведена, и в то время это действительно явилось хорошим подспорьем. Ну, согласитесь, 1 миллион рублей – это, конечно, деньги стоящие к тому сертификату, который люди получили.
Но время шло, и необходимо было разрабатывать далее меры поддержки. Это должны были бы быть социальные выплаты на приобретение, строительство жилья. Не было ли здесь пробуксовок, как шла работа?
Я бы, прежде чем про жилищные сертификаты, которые мы начали в конце июля первые выдавать, хотел бы сказать, что было принято очень важное решение, учитывая, что большое количество людей оказалось без жилья, и у нас работало 11 пунктов временного размещения, так называемый ПВР. Да. Но все равно даже мест там не хватало, поэтому было принято решение о выплате пострадавшим денежной компенсации расходов по найму жилых помещений. То есть там независимо даже, где они снимали помещение, у знакомых, у родственников, у чужих людей, то есть без разницы совершенно, на всей территории Иркутской области мы выплачивали 11 тысяч рублей в месяц. До сих пор, пока выплачиваем, есть еще семьи, которые не приобрели жилье. И такая помощь была предоставлена, 1519 семей получили такую выплату. Но это тоже довольно-таки существенные деньги, это средства областного бюджета.
Да.
Кроме этого, было принято решение по обеспечению бесплатным двухразовым питанием учащихся первых 11 классов, вот, постоянно проживающим в населенном пункте, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации. 20 тысяч ребятишек были обеспечены горячим двухразовым питанием. Это средства тоже все областного бюджета. Ну, после этого мы потихоньку перешли к жилищным сертификатам, да, их так названию, хотя это свидетельство на жилье. Ну, ладно, давайте вот как в народе.
Ну, для понимания, да, привычная нам формулировка.
Для понимания. Хотел бы тоже сказать, что вот посмотрите, мы анализировали для себя, смотрели, а какой же порядок. В начале вот 30 августа прошлого года мы только начали, вот в конце июля первые выплаты, на 30 августа делали аналитику, пострадало по всем территориям 5718 домов. На 10 октября прошлого года эта цифра составляет 6901 жилое помещение. На 13 декабря 7242. И вот на 25 мая текущего года 7810 помещений подлежат сносу и обеспечению сертификатами. Поэтому вот из 7810 помещений, которые подлежат сносу, на сегодняшний день к нам обратилось 7415 семей за получением жилищного сертификата. Мы их все выдали, и вот сегодня на 25 июня, цифру называю, мы оплатили 7003 свидетельства. Это ни много ни мало 20122 человека, которые уже приобрели жилье.
Владимир Анатольевич, скажите, а вот на сегодняшний день все обязательства исполнены перед пострадавшими?
Если мы говорим в нашей части,
да.
То да. Я говорю о тех, кто действительно пострадал. Сегодня, к глубокому сожалению, большое количество людей, и они обращаются во все инстанции, те дома, где не было воды, но пришли грунтовые воды. То есть они не, они не на территории пострадавшей от наводнения, не в зоне ЧС, но не на территории, где было наводнение. Поэтому сегодня губернатор, исполняющий обязанности губернатора Игорь Иванович Кобзев и правительство Иркутской области вместе с Минстроем Российской Федерации решает вопросы по выделению денежных средств на жилье вот, людям, те дома, которые пострадали не от наводнений, от грунтовых вод. Почему я вам и назвал вот такое большое количество? Вот вначале сказал, было 5718 домов, да, сегодня 7810, то есть на 2 с лишним тысячи больше. Вначале это посмотрели, да, дом пострадал, но он подлежит ремонту. Но пришла осень, пришла зима, пришла весна, и видим, что земля оттаяла, и дом стало там коробить, и его стало...
То есть поддержка продолжается и сегодня. То есть мы анализируем и сегодня то, что продолжает происходить.
Да, совершенно верно, да.
А и вот последний вопрос, коротко. Что вы сегодня, год спустя, могли бы сказать сотрудникам вашего министерства, которые... Многие из них жили в Тулуне и в подтопленных территориях.
У нас отработали почти все директора наших территориальных управлений. Большое количество наших работников с других учреждений, с комплексных центров, потому что занимались не только там выплатами, жилищными сертификатами, но и гуманитарной помощью. Только поклониться этим людям, потому что это действительно патриоты своего дела, которые не считались ни со временем, жили там месяцами. Поэтому только низкий поклон.
Ну, мне остается сказать спасибо вам за готовность пообщаться с нами и подвести итоги этого сложного года вот для всех людей, которые в территориях оказались. Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Владимир Анатольевич, спасибо. Успехов.
Всего хорошего. Спасибо вам.
Тема дня.